Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Вы прямо как в фильме «Жил певчий дрозд». В тот момент, когда надо барабанить, вы появляетесь в оркестре. Да.
Да. Ну, напомню, что сегодня вторник, и на радио «Добрые песни» Михалыч Покрас, врач-психотерапевт. Михалыч, давно не спрашивал про новую книгу.
Это не ко мне, это все время к Михаилу Саевичу. И прежде чем он мне скажет уже, что она выходит, я про это говорить не умею. Рядом со мной Вадим Некрасов, предприниматель, бывший спортсмен или теперешний мастер спорта. Вы это навсегда?
Ну, навсегда, да. Ну, конечно, сейчас не смогу уже.
Да. Вот, ученый, преподаватель, предприниматель, отец множества детей.
Известного множества.
А, это вы математик, понятно.
Да. Ну, запомнил сегодня Михаил Радов. И телефон прямого эфира в Самаре 341-1106. 341-1106.
Вадим, значит, вот одна из тем, которые меня сейчас заботят, это вот вы сказали, известное множество. Это взаимоотношения математика и его женщины. Но перед этим мне хочется сказать такую вещь, которая меня сейчас поразила перед уходом из кабинета. Мужчина, который... ну, достаточно мужественный вот боец, профессиональный боец, бывший в достаточно горячих точках. Он говорит, я вот с приходом в кабинет начал многие вещи замечать, которые не замечал раньше. Захожу, за столом папа и мама. Он именно так и говорит, хотя это очень взрослый человек. Мужественно, красивый, бабушки у него по 90 лет живут. Вот. А прабабушка вообще 102. Он говорит, и папа, и мама сидят, едят. Мама держит хлеб вот так, а папа держит хлеб вот так.
Ну, по-разному. Тут наши радиослушатели, к сожалению, не имеют возможности увидеть.
И я вдруг понял, говорит, что я держу хлеб так, как мама. Угу. С одной стороны, мне было очень интересно, что человек вдруг замечает деталь. Угу. Дальше он прибавляет, что вот это бережное или еще что-то. Но существенно, что мы перенимаем привычки любимых нами людей, не замечая. Эти привычки ведь не всегда спасительны, как то, что человек... внимательно держит хлеб. Вот. А это привычки бывают и пагубные для человека. И вот когда мы замечаем адрес, хотя мне ничего даже говорить по этому поводу не хочется, вот интересно очень, что он знает, вот мам, папа, мам, так. Но когда мы замечаем адрес, из которого мы получили послание, когда мы замечаем, кого мы перенимаем, мы начинаем понимать, что это может, ну как, если я перенимаю те мамины привычки, которые свойственны и необходимы только женщине, то я буду неадекватен. Если я принимаю те папины привычки, которые ему мешают в жизни, то, ну, когда я знаю, откуда, я могу уже выбрать, понять, что, почему и от чего, и насколько я внимателен тому хлебу, который я держу в руках. В данном случае оба родителя держали. Вот я не мог пройти мимо этого, мне как-то впечатление. А вот о чем я хотел говорить. Вообще, Вадим, мне хотелось, чтобы мы начали с вами разговаривать. Не просто вот что-то, вот что-то получать, но вот о чем. Женщина, внутренне расхлябанная, совершенно недисциплинированная, несмотря на свои три высших образования, вот разговаривающая как поток эмоций, в котором нет порядка, она говорит, что у нее, что она жила все время в атмосфере математиков. Что муж у нее математик. И что муж все хотел упорядочить. Угу. Здесь кондиционер. Нельзя сделать, чтобы он чуть меньше дул. Вот. Муж все хотел упорядочить. И говорит, я изо всех сил старалась, вот он все систематизировал, чтобы все было понятно. Угу. И я изо всех сил, оно дует по стене, вот так. И я изо всех сил старалась вот этому соответствовать. Я тоже пыталась все... Я только представил, чтобы она пыталась что-то систематизировать. Это, ну, просто не может иметь... я вдруг увидел, что проблема... Да, и она говорит, что вот проблема в том, что... Поговорите, Михаил Львович, о том, что вот люди пытаются жить в знаемом мире и все, вот, все систематизировать, все понять, а это невозможно. И что беда вот в том, что они так пытаются. А я вдруг увидел несколько вопросов, которые здесь возникают. Во-первых, это тот вопрос, который бросился мне в глаза или в уши. Это то, что эта женщина никакого отношения к математике не имеет. Что она умеет хорошо запомнить и хорошо помнящимся вот там, навыками какими-то пользоваться.
Я, кстати, тоже говорю, защита математики. Математики вряд ли хотят что-то упорядочить. Они хотят, скорее хотят описать
может.
Что-то, что есть. Да, и чем красивее это получится, тем приятнее математика будет.
Вот, тем более, значит, она существовала еще на уровне там у тех математиков, где это поэзия. Вот, потому что описать может только поэзия, по-моему. Вот. И она пыталась, не понимая и делая вид в тех терминах, которые ей понятны, пыталась себя в это уложить, то есть вообще лишить себя лица. То есть я вдруг увидел, что первое, из-за чего возникают сложности, это в том, что человек обманывает. То есть человек вместо того, чтобы сообщить, я не понимаю, это не в моих силах, вот когда мы поженились с женой, то я пытался ее приобщить к моему глубокому душевному и духовному миру. Я дневники пытался читать, там что-то стихи, которые там еще что-то. Она вставляла в глаза спички, чтобы у нее... А она ведь в это время работала днем, а в вечернем училась, и еще надо было и со мной встречаться, и часть мы вечером. Так вот она вставляла спички между ресницами, как мне казалось. Я хоть сумел заметить, что она бедненькая засыпает, что ей совсем не до того... И вместо того, чтобы ей втюхать мой духовный мир, я в конце концов понял, что она меня не понимает, ну вот как это обычно, и перестал. Второе, мне сейчас хочется сразу обозначить несколько проблем, которые... Значит, первое, это то, что мы, не понимая, обманываем. Вместо того, чтобы сделать то, что моя жена, которая меня не слушала, и я понял, а я не понимаю, как же получилось, что она меня не слушает, но дети мои... Но дети каким-то образом через нее, по-моему, через ее внимание очень близки мне. А это вот, ну, второе, и это касается математики. Мы ведь меряем на свой аршин. Он-то, когда с ней разговаривает, он же не понимает, что она дура. Он же не понимает, ну, в его терминах, он же не понимает, что она близко к этому не стоит никого. И он искренне ей предлагает свой инструментарий, который ему помогает лучше описывать мир, лучше видеть мир, анализировать мир, структурировать этот мир. Вот возникает еще вопрос. Мы когда обозначаем конфликты, мы думаем, что мы все понимаем. А оказывается, я, если я математик, я ее вижу через вот тем, чего нету. А она, если она дуреха, она видит меня. Ну, так как уважает-то она меня на первых порах, то она пытается вот изо всех сил походить на меня. Почему-то у меня ассоциация с тем, что я еду на велосипеде в горку, запыхавшись, идут две девушки, ну, наверное, в классе 8-9, с сутулинами, как боксеры. Я вдруг увидел то же самое. А их мальчики, умницы, они тоже математики, наверное, так называются, боксеры. А эти девочки вот сутулины, горбатые, друг, вот только две девочки идут. И они оба идут как два боксера, как два вот этих сутулиных пацаненка. В результате она, подлаживаясь под него, перестает быть женщиной. Проблема в том, что там женщины не было. Когда моя жена меня не понимает, я обнаружил, что есть какой-то другой мир. А когда эта женщина подлаживается, то парень говорит, что ты плохо подлаживаешь, ты не так вот плечи, ты вот не так, моя математика, начинается конфликт, если люди сейчас не вместе, даже не в разной, не в одной и той же стране. Вот мне хотелось как-то тут поставить вопрос о взаимоотношениях такого умного с точки зрения ее, и такой глупой с точки зрения ее, и такого математика с его точки зрения, и такой... Вот как строятся взаимоотношения людям, которые, ну, по-разному же устроены.
Ну, вот у меня несколько ассоциаций возникло. Ну, во-первых, мне кажется, что ну, немножко инфантильный подход, если мы воспринимаем, ну, в кавычках, математик, то есть человек, который, ну, как сказать...
Умеет что-то, чего я не
ему,
умею.
Нет, ему кажется...
А вы про него говорите?
Да, да, что существует некая формула, которым вот очень к этому подходит, и следуя которой можно, в общем, вроде бы все вычислить, выиграть. Ну, там, я не знаю, там получить лучший результат какой-то.
Угу.
И он либо практически, как считает, обладает этим знанием.
Чуть медленнее, Вадим, чтобы было понятно вот сама структура. Вы сейчас говорите что-то очень интересное. А он имеет модель, а дальше я перестал понимать.
На самом деле он модель не имеет.
Угу.
Ему кажется, так, что эта модель есть. Вот у него ощущение, что вот он знает. То есть он не хочет ее уточнять. Она для него может быть простая, он считает. То есть, ну, это тривиальщина. Это вот быт.
Угу.
Ну, пренебрежительно быт. И там ерунда, там все понятно.
Угу.
Он никогда, наверное, не задумывался над этим. Но ему там все понятно.
Угу.
Вот. Ну, такое лукавство некое. Вот. То есть у него есть ощущение, вот именно вот чувство такое. Вот как бывает чувство обиды. Непонятно, я не разбираюсь, чему я обиделся, но у меня есть чувство обиды. И это чувство, оно подлинное. То есть,
как причина, будто обоснованное.
Да, причина обиды может быть совершенно мнимая, но чувство подлинное. Оно доставляет какие-то эмоции. Вот, у него как будто есть вот это знание. То есть ему кажется, что он напряжется, все нормально. В любую секунду он может дать ответ. Вот как вот гениальный такой, да. Ну, он уже как будто бы знает все, да. То есть на любое действие у него есть ответ, все готово. Значит, ты не права, да, вот это надо делать вот так вот. А если даже я молчу, ну просто я не хочу там портить отношения.
То есть он ее все время под какое-то лекало, с каким-то лекалом сравнивает?
Мне так кажется, что же лекалов никакого нет. У него есть именно ощущение, что как будто бы есть лекалы.
Угу.
То есть я бы даже понял, если бы действительно было. Но, по крайней мере, тогда, когда я трех, ну, как сказать, знаете, такой вот есть розетки иностранные, да, с тремя такими штырьками, пытаюсь засунуть в розетку в нашу, она не засовывается.
Знаете, я сегодня говорил в кабинете о том, что вся эта неразбериха, она результат того, что личность не сформирована, нет иерархии ценностей.
Как бывает, люди там относятся, да это я смогу. Я
скажу, почему вот вы вызвали это сейчас снова, что личность это инструментарий соподчинения ценностей. Так же, как разум, это то, чем я выявляю, что для меня главное. Так вот, и сегодня в этом самом в разговоре я увидел, что неважно, какой религии следует человек, христианству, мусульманин он, иудей. Основные религии так выстроены, что там есть определенная догматика.
Угу.
То есть, вот вы говорите, лекала.
Угу.
Там есть определенная догматика. И куда бы человек ни ступил, он запреты этой религии нарушает. И сделает он один, другой шаг, он увидит, что он отступил от запретов, он перестанет обижаться, потому что он сам грешен, он перестанет придираться к другим, догадается, что они... То есть, если он честен и следует, если он не суеверен, а религиозен, то будь он атеистом, будь он агностиком, будь он кем угодно, он увидит, что ему придется жить не по лекалу, а потому что он в это лекало не укладывает, что он живет иначе как-то. Вот вы сейчас это вызвали. А когда человек, вот как вы говорите, имеет образ, он полагает, что он представитель такой-то религии, ничего не знает, представителем чего он является. Он полагает, что он представитель такого-то порядка, не зная какого, то тогда с ним нельзя договориться, нельзя. Это как вот женщина, она говорит, сходи за кефиром. Это такая реальная ситуация. А мужчина ей говорит, я ведь все равно, какой бы я кефир не принес, ты мне скажешь, что я не то сделал. А у него есть ощущение недовольства. Если это кефир, все хорошо, той марки, то это, оказывается, не того дня, или не того часа, или еще чего-то. Когда человек не знает, чего он хочет, но у него есть вот то... Я правильно вас услышал? Mm-hmm. Вот это ощущение, что есть...
А вот в ней интересная ситуация тоже получается.
С ней, это с дурой, которая...
Которая напротив, да, вот, которая вдвоем, да.
Мне хочется еще передать, что
она, допустим, да, из лучших побуждений верит... что ему верит,
да.
То есть она верит, что действительно есть некое знание сакральное вот это вот. Да. То есть он же представитель этого знания.
Ой, можно включить?
И вот тут получается вообще очень странная вещь. Совершенно бесперспективное движение.
Это прямо вот пример. Мы складываем картинки, я об этом в книжке писал. Мы складываем картинки, и, как правило, команда, пары складывают, соревнуются. И, как правило, командовать в паре начинает тот, кто хочет власти. А человек ответственный и педантичный, он верит, что если другой берется командовать, это уже чуть не из другой оперы, если другой берется командовать, значит, он знает, в чем командует. И вот женщина разрушает все, что делает мужчина. Я просто конкретно. Картинку, потом окажется, что картинку, которую мы, ну, я с кем складываю за 6 минут, в среднем складывают за 18, складывают, да, складывают 18 минут, они складывали 48 или 59, я уже забыл эти цифры сейчас, но складывали целый час, причем уже почти перессорившись. Он начинает отгораживать свой гаражик, вот кусочек свой складывает, она это рассыпает и еще что-то, и только через 30 минут складывания он вдруг доказывается, что она просто демонстрирует власть. Оказывается, мы, проецируя свое, вы говорите, вот она верит, что у нее есть образ. И здесь он верит, и только когда она уже отчаялась, махнула рукой, он начинает складывать то, что она разрушала. Мы очень часто передоверяемся тому, кто заявился, якобы он знает, как надо. Меня пугают люди, которые знают, как надо. Правильно я понимаю, что вы говорите сейчас как раз в такой ситуации. Она, я вас перевел, она передоверилась, что у него есть образ, и она пытается по этому образу жить.
Я думаю, что она, возможно, честно пытается
честно,
понять,
что, да, честно,
вот эту,
да,
вот систему, у нее, из его вот этих вот
все
каких-то
девочки,
посылок.
Все, все эти девочки верят, что мальчики, они вот настоящие,
да,
люди.
Да, у нее стремление хорошей семьи, да, значит, да, и она решает, что, ну, я-то дура,
да,
да, а он умный. Сейчас мы будем смотреть.
Она решает прямо, что она дура, ну, она решает, что он прав, он настоящий,
да,
человек, он мужчина.
Это же, мне кажется, это тоже соблазн, да,
живем,
попасть
живем
в некую ситуацию, когда за меня, ну, в какой-то степени, будут опекать.
Угу.
Вот то, что передоверил, и теперь я спокоен, угу, потому что теперь я точно хотел, в чем здесь спокойствие, ведь если я передоверил кому-то, вот, ну, просто жизненная ситуация, а вдруг человек погибнет, что же я буду делать?
Угу.
То есть ведь это на самом деле, я отдал человеку, который, может, завтра не придет домой просто, то есть ключи, деньги, ну все что угодно. То есть я ему передоверил, то есть я отдал ему, например, все свои сбережения, и он ушел. Каждый день он приходил. Но с чего я взял, что он завтра придет? То есть стоит ли так делать? Вот именно вот в этом плане передоверять. То есть в житейской ситуации люди скажут нет, конечно.
Секундочку. Значит, такие трагические ситуации у меня в кабинете тоже есть, когда она звонит мужу, он говорит, я тут с работы, а через час ей сообщают, что его убили. Но уже без этого. Ведь, кроме всего прочего, я просто не могу за нее. Этот математик, гениальный, ничего не знает, что надо делать. Там возникает еще новый вопрос. Этот мужчина, который изначально имеет якобы образ, он игнорирует и себя в реальности, и партнершу в реальности. Он никогда не открывает, что такое женщина, что такое мужчина. Получается, мы сегодня, я бы сегодня поставил песню «Женщина от рождения, чей-нибудь смертный грех». То есть, если я открыт, я встречаюсь с женщиной, не ее иначе под свое, а вот этот же мужчина, про который я сегодня начал, он говорит, что я мужчина, и тогда должно быть мое давление. Он это вообще назвал мужским шовинизмом. Вот. То тогда я шовинист. Я говорю, зачем? Если ты мужчина, ты же хочешь сберечь ту шею, которая вертится твоей головой, то тогда ты этому служишь. Вот если я открыт, то женщина, являя какой-то свой незнакомый порядок, я отбираю там, что правда, что от меня же наносное. Я открываю мир, я открываю себя неизвестную, я открываю ее неизвестную. А вот если я, с двух сторон вопрос, если я навязываюсь, ну, то есть вот навязываю вот этот свой образ, то я не замечаю, что есть другая жизнь, ни себя, ни ее. А женщина, доверившись мне, она не взрывает этот мой мир. Если я открыт, я теперь начну с другой стороны. Если женщина к себе относится всерьез, если она занимает место среди женщин, если она не доказывает, что она лучше мужчины, она одна из женщин, у нее есть свой хутор, свое пространство, это очень часто делается в кабинете, когда садится круг женщин, где женщины сами определяют, какое пространство они занимают как свое. Тогда у них есть их жизнь, их хутор, их пространство, а уже на этот хутор приходит нужный ей мужчина. Так вот, когда женщина к себе с уважением, вот если оттуда, то когда она сталкивается с этой математичностью или чем угодно, вот этим образом, то она продолжает вести себя Ну, как любящий человек, не обманывает, она не подлаживает спать. Это она остается тем, что было. Это то, что я начал про жену, которая засыпала вместо того, чтобы меня проникновенно слушать. Хотя Вита она тоже старалась, я сказал, чтобы меня не обидеть. Вот, и, наверное, с чрезвычайным интересом просто усталой была. Вот, и у меня друзья говорили, Том немножко спать хочет, сегодня немножко спать хочется. Ну, естественно, там загружен. Так вот, если женщина решилась стать, остаться тем, что есть, то моя вся система, мой вот это вот предвкушение или образ, ощущение правильности рушится, и я начинаю исследовать, как же устроено в действительности, и этому служить. Это перекликается с передачей. В прошлый раз меня сейчас попросили после просто передачи поговорить про любовь и влюбленность. В прошлой передаче мы говорили о том, что есть мир, где сбываются мечты. То есть у меня есть мечта, так же, как вот этот образ. И вот я встречаюсь, я не замечаю партнершу, партнерша влюбленность чувствует, собственно. Партнерша не замечает меня, но у нас сбылось, мы друг друга чувствуем. И вот если это, то мне очень понятно, женщина мне про это рассказывает, про то, что вот она смотрела тот же самый фильм, и они должны остаться вместе. Я говорю, ну ведь если вы останетесь вместе после вот того, что это сбылось, и вам так хорошо, то ты будешь все время смотреть поверх его головы. С одной стороны, ты будешь все время смотреть, что он вот вчера так был хорошо, а сегодня он тебя не понимает. С другой стороны, ты будешь, как это говорит Токарева, смотреть поверх его головы и смотреть, где же вот появится тот, который тебя понимает, тот, который рядом с тобой, он не понимает. Либо ты живешь в мире, где сбываются мечты, а тогда они все время не сбываются, и весь этот мир становится гадким, скверным, разочаровывающим. Либо ты открываешь, что... Вот мне кажется, что для мужчины, я сказал, он открыт, для женщины, когда она не боится потерять мужчину, ну, ради того, чтобы приобрести, не обманывает, что она его понимает или что она знает, а просто существует, то мы открываем, как взламывается вот эта реальность, мы попадаем в мир, где никакие мечты не сбылись, падал июньский дождь. Так вот, где никакие мечты не сбылись, не должны сбыться, не сбываются, а появляется что-то совершенно неизвестное, неизвестная она. И тогда каждый человек вдруг получается неизвестен, я себе неизвестен. У меня на сайте, в этом, как это называется, ВКонтакте написано «Религиозные взгляды», там написано «Верую в то, чего не знаю, что люблю и берегу, как умею». Вот, опять же, мы приходим, либо это он ее под себя, и них происходит открытие и скука, потому что может быть только не сбывшаяся надежда, либо и она подлажится под него, та же самая скука, либо он открыт, она открыта, и появляется неизвестный мир. Все время больно, все время трудно, все время неожиданно, все время безобразно, нет образа.
Я напомню, телефон прямого эфира 341-1106. 341-1106.
Сейчас какой-то звонок сорвался, можете перезвонить.
Мне кажется, чтобы не создалось ощущение, что любая мечта – это вот нечто такое. То есть воплощение мечты в жизнь – вот простой пример. Я заканчиваю институт и получаю диплом. Это моя мечта. Но что это за мечта? Что-то кончается, когда я получаю диплом? Наоборот, вот вы получили диплом врача. Вот теперь
вы сейчас говорите...
дипломом врача... Да, мечта сбылась, она безусловно. Но это мечта, которая открывает теперь мне вот, огромное количество возможностей.
Вы сейчас говорите принципиально очень важную вещь. Либо моя мечта – это ковер, и я ее приобрел, жизнь кончилась. Либо моя мечта – это вот пройти в эту калиточку. И тогда я выйду туда, где ворота. А там я выйду туда, где дорога. То есть я изучаю реакции, так называются самые простые состояния или переживания в силу каких-то человеческих трудностей. Через эти реакции я подхожу к неврозам. Через неврозы я подхожу к невротическим развитиям. Через них я подхожу к психопатиям. Через психопатии к личности. Через личность к миру, в котором эта личность формируется, к его культуре, истории, к божеству, ко всему. То есть, либо мой шаг, моя цель – приобрести большее пространство. Кандидатское для того, чтобы, с одной стороны, занять место, но с другой стороны, чтобы научиться как-то оперировать с инструментарием.
Я раньше, когда…
Иметь больше доступа
к науке. Я думаю, что… кандидатская – это вот некий вот такой вот, ну, я не знаю, значок. Орден, да. Но я только потом понял, да, что кандидатская, а более того, докторская, дает возможность человеку, ну, как сказать, ему дают время заняться чем-то, вот, ну, какими-то своими делами, вот этими вот.
То есть кроме того, простите, пожалуйста, в кандидатской ты учишься работать с литературой, насколько я понимаю, почти ничего больше. Дальше ты учишься, что, оказывается, у тебя есть свой взгляд.
Нет, фактически, да, это самообучение, некое, вот как вот для врачей.
Технологии там, проникновения, да, во что-то, где у тебя, где ты уже учишься исследовать предмет. Ну, а если ты уже
академик... Не получение значка тут, конечно, в данном случае.
Конечно.
Вот это вот, я почему хотел сказать, вот мы с вами в прошлой передаче говорили про игры, там, ну, в смысле, то есть про интернет, то есть вот, да, некое вот такое вот виртуальное некое. А вот в играх, вот, ну, вы, наверное, в игры играли, там, я не знаю, там,
пассианцы, да, играют, и там как стреляли.
Да, да, вот и стреляли. Вот, значит, в играх есть такая штука, называется чит-код, то есть это код, с помощью которого я могу обмануть. Сделать себя неубиваемым, либо огромное количество патронов, да, либо каждый пассианс будет раскладываться. Вот все хотят чит-коды получить, но получив их, игра теряет всякий смысл. Все, один раз выиграв, мне неинтересно, каждый пассианс
раскладывается. Простите, пожалуйста, значит, вы же сами сейчас это говорите. Во-первых, насколько я знаю, математический склад ума, если кубик Рубика решаем, то его не надо решать.
Да. Вот в том числе. То
если у тебя есть.
Ведь эта схема некая, найти, которой стремится эта женщина в данном случае. Мужчина уверен, что она у него есть, хотя он, да, ошибается. Но она-то стремится к этому. Она может быть готова продать душу дьяволу за эту простую схему, шпаргалочку.
Ну и которая будет у нее. Значит, что будет? Как только очень много у меня пациентов хотят жить в покое. Но как только покой, вот мир, который известен, описан, и очень многие живут, вот создав себе такой искусственный мир, им там скучно. У них нет сил. У человека в действительности есть потребность в новизне. Даже крыса, когда ее накормили, напоили, удовлетворили все ее потребности, в том числе и сексуальные, и поместили в знакомый лабиринт, из нее начинают высыпаться волосы, ну, шкура. Она заболевает, хиреет. И чтобы ее лечить, ей делают новый отсек лабиринта. Она боится туда, туда идет. У всякого живого есть потребность в новизне. Если живое не удовлетворяет эту потребность, она заболевает, а с другой стороны, она начинает переживать такую тревогу неприспособленности к будущему. Так вот, а здесь, как только попали в мир покоя, потребность в новизне не удовлетворена, в творчестве не удовлетворена, в инициативе, там скучно, и начинают, я прям страшно скучаю, я просто без сил, но мысли приходят меня беспокоить, чтобы кто-то куда-то меня пригласил. И там я увидел, что
мне только... кажется, что вот, ну, за то время, пока существует передача, у меня такое ощущение, что там, не знаю, 80% работы с пациентом можно уже предполагать, что у него там диагноз, там, или не знаю, как это назвать, можно ставить на основании вопроса и его, вернее, ответа, что вы хотите, что бы вы хотели. Помните, большое количество женщин: хочу замуж, не быть счастливой, но тоже такой вопрос про счастье такой, помните, там, со текстом, замуж хочу. Просто хочу, цель моя — замуж выйти. Что дальше? То есть такое ощущение, что
он хочет, секунду, в кармане есть паспорт. Он хочет быть, иметь гарантии быть сексуально состоятельным. При этом женщина относится пренебрежительно, то есть женщину ставит все время интуитивно, ставит в положение агрессивное по отношению к себе. Про женщину ничего не знает. Женщину, которая его хочет, воспринимает доступной. А женщина, которая недоступна, просто кокетничает, или динамо, как теперь это называют, крутится, он считает это высокой, значит, он себе непременно создает ситуацию, где женщин, которые его хотят, а тогда он может. И тогда он идет за ней, и тогда мужчина состоятельный, потому что во взаимоотношениях все точно, оно само происходит. Слышите, да? Он этих отношений избегает. Он попадает в те отношения, где женщина его не хочет, где он ее презирает, то есть морально заторможит, где он ей несет грязь по его ощущению, потому что чистая женщина этого вот всего, что он там проливает, не хочет. И в результате он себе создал позицию, это как в шахматах, в которой вообще некуда ходить. Там и пас невозможен, все, уже проиграл. Вот, вообще некуда ходить. А он при этом хочет решить сексуальные проблемы и говорит: дай мне ту мать, чтобы. Или дай мне еще что-то, или
совет. Ужас даже не в том, хочу, чтобы побольше был. Это вообще, то есть тут даже все сужается или не сужается, как я не знаю,
по-другому. Так вот, а ведь, то есть получается, что если я существую в ситуации, которую я зачеркнул, то я в ней не могу существовать. Она для меня не структурирована, непонятна, неизвестна. Мы с вами достаточно далеко вот во всем этом ушли.
Мне кажется, это вот подход, ну, у многих людей, что это просто. Есть ощущение, что это просто. Ну, я имею в виду, умение жить, так вот скажем.
Сейчас, секундочку, смотрите, если просто, то снова возвращаюсь.
Это совсем просто, это настолько просто, что даже я не хочу, вот даже
само произойдет, а потом вот вырезают органы, потом распадаются семьи, потом уродуются дети. Получается, просто, значит, покой. Слышно? Покой, значит, отсутствие информации. Отсутствие информации, отсутствие сил, тонус. Работаешь неизвестно за что.
Михаил, знаете, какой вопрос задают все, кто приходит в секции? Карате, там, бокс, еще чего. Ну, вот, то есть, достаточно взрослые. Не маленькие, которые там,
да,
просто там
процесс. Играют.
Говорят, ну, ведь наверняка есть секретный прием, вот, который выучишь, и все. Вот. Им говорят, ну, понимаете, если был бы секретный прием, то был бы секретный прием как раз защититься. И вот из этого большого количества секретных приемов, собственно, все и состоит. И как ты не распорядишься, сложный вопрос. То есть человек хочет вот эту вот простую шпаргалочку.
Секундочку, вот это вот существенно. Человек выбирает. Либо он существует в неизвестном мире, при этом накапливая какие-то навыки, облегчающие ему жизнь, понимает, что это средство. Либо он выбрал существовать в известном мире, в котором любви нет. Я смотрю, я веду марафон, много женщин. Я очень часто вижу, что на любовь смотрят как на сладенькое, как на удовольствие. При этом я смотрю, вот у меня в марафонах иногда друг друга массируют. И тогда получается, он ее массирует в действительности, в расчете, что она его помассирует, что он получит. Вот он так покупает удовольствие. Но он же подкупает уже покупает, и потом предсказуемое. В действительности он хочет любви к себе, ну, условно говоря, отношения к себе, теплоты человеческой, а получает механические руки. Причем руки, в которых нет чувства. Или она тебя, уж так она тебя трогает, увлекательно и захватывающе. В действительности ты чувствуешь, что она ждет, когда ты ей расплатишь чем-нибудь. И получается, что отношения строятся как поиск удовольствия. А простите, пожалуйста, ведь для того, чтобы просто жить, надо работать. Надо зарабатывать, надо стирать, убирать и прочее. И за эти, как сказал один старик, за эти несколько минут содроганий войны устраивают. Зачем? То есть, когда люди за минуты содрогания, то есть за удовольствие, то все остальное обесмысливается, становится непомерной платой, где ничего не хочется, надо уйти в хиппи или в бомжи. А вот когда ты понимаешь, что существен сам процесс просто встречи, когда ты понимаешь, что ты не удовольствие ищешь с человеком, а этого человека, потому что когда есть твоя среда, то тебе, ты свободен, ты распрямляешься, это же чувственно знает. То есть, когда я берегу женщину, ее свободу, то я при этом чувствую себя, ну, я не знаю, ну, вот я сердит на жену, мне хорошо около нее, ей можно сердиться, мне можно сердиться, я даже иногда, ну, как, вовсе не обязательно, через близкого человека вовсе не обязательно получаешь удовольствие. Но просто в его присутствии жить можно, хочется, есть силы. Вот мне кажется, что все мы делаем вот этот выбор. Либо мы выбираем мир покоя, пустоты, и значит тоски, печали, чего угодно бессмысленно.
Но ведь мы-то очень странно выбираем этот мир. Мы допустим, школьник, да, он мечтает быть врачом. Такой простой, да? Ему сначала кажется, что это как-то здорово помогать людям. Ну, он когда растет, изучает, а может быть, читает литературу, может быть, дома врачи. Он начинает понимать, что это сложно, что придется идти в институт. Он хочет в институт. Он понимает, что чтобы стать врачом, идет там 8 лет. Он понимает, он идет туда, 8 лет учится, да, выходит на самом деле, и он тоже, скорее всего, понимает, что это еще только начало. Но почему-то тут же, в это же самое время, в отношении с своей девушкой, да, или она... Они считают, что этому не надо учиться. Что это, ну, пренебрежительно просто.
Угу. То есть вы предполагаете, что жить мы умеем.
Да, почему-то нам кажется. Да, причем каждую секунду я умею. То есть, что я в 5 лет умел жить? Ну, я сейчас могу говорить, что нет. Но в тот момент, и вот это вот ощущение такое, что вот в 10 лет, я сейчас, например, 12 лет, ну, в 10 лет я был дурак. Но нет ощущения, что только в 12 лет, что я думаю, а вдруг я сейчас дурак? Ну, я вот...
Знаете, такой... меня почему-то совершенно не по теме ассоциации. Я ведь не зацепил. Оказывается, что когда ты идешь в школу, ты не догадываешься, что там трудиться придется. И тебя как-то ты выносит, ты эйфорично идешь, ты там играешь, ты там живешь, тебе что-то становится интересно. Ну как, мне показалось, что ребята, которые ставили задачу получить медаль, они скучнее в школе жили. У них вот та цель тормозила что-то здесь. А у тех, кто просто жили и медаль.
Школу. Вот эта вот фраза, я помню, вот, да? Надо закончить школу,
бывает
закончить институт.
Бывает период, когда ты уже тебе чего-то там почему-то, прежде всего чего-то надоело, и тебе кажется, хочется закончить.
Да.
Секундочку, когда поступаешь в институт, ты эйфоричен, ты не думаешь, что там трудно, это нас спасает. С одной стороны, в этом негатив есть. Ты не готов к серьезной работе. Ты потом думаешь, что надо было бы поработать.
Когда я туда иду, я готов к тому. Может быть, это я думаю, что это не так сложно, но я готов потратить эти годы.
Я не думаю про это, а вы думаете?
Ну, все-таки. Ну, то есть я понимаю, что это как школа, да? То есть,
да.
Ну, вот надо 10 лет, надо 10 лет, надо 8 лет.
То есть мы про другое. То есть я правильно понимаю, что вы говорите не о том, что мы там цели поставили, а вы говорите о том, что мы догадываемся, что надо учиться.
Да.
И что...
Почему я здесь? Может быть, если человеку с детства говорит, знаешь что, дорогой друг, общение с людьми – это вот самое сложное, что есть в жизни. Самое сложное. Все остальное – это, ну, как-то вот книжки есть, там еще что-то. Здесь как-то вот книжки есть.
Можно научиться.
Да.
А общению с людьми – это надо постигнуть. Это открываешь целый мир, целую реальность.
Да, причем каждый раз новый
постоянно
человек.
Постоянно новое,
да.
И новое открытие. Извините, эта цитата «О любви надо быть весело». Но это же каторжный труд. О любви не врут, разве песни что-то? Вот не до песен тут. О любви, говорит, молчание. Весенний тюльпан. И стирка. И проснувшаяся дочурка. И издерганность двух отчаяний. Занавески в пеленах сквозь комнату. И завеса из слез пелена. И касание тишина. И столбняк обглянуться на ту. На ту. Понимаете, в самом деле, если люди, входя в отношения, понимают, то, что вы все говорите, что мы всегда остались теми же, с кем мы встретились. И если мы хоть чуть-чуть, у нас есть поползновение их присвоить, то мы стеснили их свободу, они стеснят нашу. Там уже по-разному это будет. То есть мы начинаем разрушать отношения. Если мы помним все время, что никогда легче не бывает, бывает глубже, бывает интереснее, еще что-то. Если мы понимаем, что все наши трудности – результат некомпетентности, то мы готовы к работе, встрече, потому что мне все-таки кажется, что, ой, мама, по-моему, я на работе отдыхаю. Я думаю, что основная моя работа – это мои взаимоотношения с любимой женщиной. Слышите, даже не с детьми, а вот с этим значимым для меня человеком, где все не так, как в сказке, не так, чтобы было легко. Во всех отношениях, где ты ведь ждешь, тебе кажется, что ты другого бережешь. И ты ждешь, что тебя в ответ беречь будут. Мы выходим вот на ту тему, про которую я хочу на всякий случай сказать другим, не себе, не себе. В действительности мы ведь, когда мы находимся рядом, мы партнера либо разрушаем, либо просто поддерживаем, либо вообще еще помогаем и вылечиваем. Но в крайних случаях это те самые экстрасенсы, которые положили на тебя руки, у тебя прошло. То есть есть люди, чье присутствие приводит другого человека в состояние естественности, в соответствии самому себе. Так вот, когда мы друг друга не замечаем и не умеем, вот мы еще сегодня начали передать, он заметил, что папа держит хлеб так, а мама держит хлеб так. Когда мы интересуемся замечать, мы, во-первых, понимаем, что это трудность, но мы начинаем, ведь единственное, что человек может, он может послать, чтобы быть здоровым, он может послать туда ту эмоцию, которая, многократно усилившись отзвуком всех, кого коснулась, вернется ему. Если он посылает туда разрушительно, он получает разрушительно. Вот вы верно говорите, что если бы человек с детства был поставлен в ситуацию, где он постоянно понимает, что отношения – это трудности. Кстати, это интуитивно происходит. Драки, борьба там всяческая, до какого-то возраста, пока человек не сказал «должно»,
да, ведь
он ведь и учится.
Очень часто, когда смотришь на там, небольших, маленьких, да, кажется, что они усложняют. Может быть, как раз это и есть. их это усложнение, это некая тренировка, вот это вот.
Конечно, они же в самом деле все время занимают место, они как двери.
А потом это происходит, наоборот, упрощение какое-то. Ну,
уход.
Да, да,
уход. От простоты в искусственность, в усложнение. Кажется, упрощением, а усложнением.
Пример можно привести, что вот если, например, я вам скажу, Михайлович, вам завтра человек письмо пришлет, ответьте на него, пожалуйста. Ну, вы скажете, хорошо, да, но если бы вы уже один раз от меня получали, например, письмо, и это оказался бы англичанин, вы бы меня спросили, Вадим, а на каком языке напишут, так что на всякий случай быть готовым. То есть, на самом деле, мне кажется, это же может быть любой человек, любой язык, я не готов, я не знаю язык. А когда я общался с лингвистами, которые вроде бы знают язык, у лингвистов там вообще, то есть, я общался с человеком, привозил сюда в Самару, Ковалинин, он переводил Мураками, значит, японский.
Я помню.
Да. И вот он рассказывает с упоением о том, как он переводил книгу, что есть японское слово, чтобы на русский язык перевести, но надо слов 50 использовать. И в зависимости от контекста, какая сложная была задача, и какой я чувствовал, что кайф от этого получил. Он перевел, говорит, ну в начале книги я вот это слово использовал, но вот там вот есть момент, я все-таки стал другое значение, потому что там вот там... И вот то есть, и он, я понимаю, что это бесконечный процесс. То есть, он никогда, ну, то есть, не то, что никогда, то есть, он может вечно заниматься японским языком, культурой, но почему же я пренебрежительно отношусь к человеку,
сказать,
который
что,
рядом?
Что вот на этом этапе, что человек, который приходит к врачу, к психотерапевту, он приходит вот сейчас, я вот сколько сеансов?
Шпаргалку, ну, хочешь,
да. Сколько сеансов? Он полагает, что у этого процесса будет конец, а этот процесс иной. До песни. Этот процесс иной. Он ко мне приходит, и он открывает какой-то мир. Как вот этот мужчина начал замечать, что чем он похож на Павлова. Дальше этот человек некоторое время нуждается в среде, которая его поддержит. А потом он приобретает уже ту самостоятельность, где он умеет этим пользоваться сам. Но будет это он делать уже теперь пожизненно.
Ну, это да. Я вам сейчас дам кисти и краски. И попробую внушить, что теоретически вы можете рисовать как Рембрандт. Идите, дорогой товарищ. Сколько сеансов это может быть?
Да. Это очень интересно, что нету, ну, у жизни нет конца. У отношений нет конца. И поэтому одно дело, что когда, ну, например, если уж говорить про кабинет, вот женщина сейчас мне пришла и говорит, ну, я теперь на кабинет подсела, я буду систематически приходить. А вроде опасное слово. Но ведь в самом деле на некоторое время ты чужда всему этому миру. Ты потому и болеешь, что ты... Ой, потому что ты вне самой себя живешь. Я вдруг смотрю, у меня в кабинете. Я тебе сказал, если вы мне укажете хоть одного уродливого человека здесь, я его выгоню.
Указали,
никого, никого не указали. В кабинете сидят красивые люди. Вот они заходят, их весь мир любит, и к ним хорошо относятся, и они друг к другу на интуитивном уровне хорошо относятся. Но вот они начинают действовать. Она говорит, что математик, и пошло. Он говорит, что она дура, и пошло. Они скривились, обиделись, еще что. Я вдруг увидел, вижу, что люди все делают, чтобы испортить себе жизнь и испортить близким. Все, нет безобразия в природе. Что, и вот получается, что присутствие в кабинете психотерапевта – это открытие, что учиться надо у себя. Открытие благоговейного отношения к жесту папы с мамой, к своему собственному жесту. Открытие, что ты можешь все время выбирать свое завтра, свои отношения. Вот, мне почему-то ассоциация сейчас возникла такая, я спрашиваю девушки, о чем рассказать, она так, она очень миленькая девочка, она говорит о тоске. Я говорю, это праздник такой? Она задумалась так, только что улыбалась. Она задумалась, нет, но это же, и я вдруг, я говорю, сейчас вас отниму эту печаль. Вам будет интереснее? Мне почему-то сейчас захотелось еще сказать, что вот в том мире беспокойства, в том мире новизны, где не сбываются никакие мечты, в этом мире любовь никогда не бывает без грусти, но это приятнее, чем грусть без любви. В этом мире все время есть и печаль, и тоска, и все. Но и в этом мире неоднозначно отношение. Любое чувство зачем-то нужно. Потому что в ряде случаев тоска становится заполнителем, дающим ощущение остроты жизни. В реальном случае она становится печалью, в реальном случае она становится грустью, в реальном случае она становится энергией, которая тебя движет, становится активной депрессией, как я это говорю, когда это энергия, которой, ну, все, что мы движем. Я не знаю, почему-то мне захотелось вот в конце передачи, сколько у нас до песни. Вот, в конце передачи мне хотелось об этом поговорить. Давайте мы попробуем посмотреть, о чем мы сегодня разговаривали, Вадим.
Мне кажется, вот это вот может быть началом некой серии передач. Не люблю такие вот вещи, да, не люблю планировать это, да. Но вот вспомните, у нас несколько раз были передачи, где мы даже две или три передачи тратили на то, чтобы понять, что мы имеем в виду под каким-то словом. Справедливость, грусть, там, тоска. Мы с вами находимся в разговоре, не подготовленном специально для этого. То есть, насколько, я имею в виду в том плане, что насколько это сложно. Может быть, попробовать вот действительно сделать несколько передач о сложности, ну, хорошей сложности, как шахматы. То есть, я понимаю, что бесконечно практически.
То есть, это передачи о том, что мы все друг для друга китайцы. И все разговариваем на разных языках.
Вот если бы мы китайцы были, то мы на китайском разговаривали. Мы все на... Да.
Для друга, как китайцы, на китайском, ты говоришь, не на моем. То есть, я правильно понимаю, что все вокруг... Говорят на разных языках. Господь смешал там.
Ну, то, что вы читали стихотворение, каторжный труд.
Да.
То есть это каторжный труд.
И нам нужно, когда у нас есть ощущение понимания, как-то насторожиться, что это, наверное, мы ленимся, и нам просто скучно, или мы так решили покайфовать. А вот, вот то, что остается про непонимание, это встреча. И тогда целью общения является не понять, а научиться беречь то, что в другом не понимаем. Потому что в другом другое, тогда мы бережем и в себе непонимаемое. Нам, по-моему, надо заканчивать. Полминутки на то, чтобы сказать вот лето, вот доброй недели. Догадки, что математик и вот эта вот дуреха, что они друг в друге нуждаются, что математику догадаться, что она ему нужна, и такая, какая она есть, а не такая, какую он хочет слепить. А ей догадаться, что если она согласится с этой схемой, то она предаст и себя, и его, что ради обоих ей нужно сохраниться той бабы дуры, да? Той дурехой, или той мудрой, или той умной, или той самой собой, которая ничего не понимает. И тогда мы встречаемся, и там мы находим общий язык, вот в доверии друг к другу. Доброй вам недели и интереса к тому, что не понимаете. Всего доброго.
Моя любовь. Лишь за мной одной тебя, все горести и беды. Ты другим дарил всегда золото победы. Ты так играл, ты был артист, и вот настал твой день эфир. Ты так играл, ты был король, и вот теперь вакант на роль, вакант на роль. Прощай, король, прощай, прощай, король, тебе поют кругом, как жаль, не вечен май, не вечен гром, а падет лентовый гром. Печаль, глаза, печаль, а в сердце боль, и каждый грустным стал. Прощай, король.